Охота. Местность наша богата дичью, и мы охотимся. Вернее сказать, бабушин охотится, а я смотрю. Таким манером мы охотимся на зайцев, куропаток, полевых мышей, кротов, уток и чаек. Но мы не отступаем и перед охотой на крупную дичь. Подымаем фазанов и даже выслеживаем косуль, если им случается зимой забрести в наши края. Какое это волнующее зрелище, когда желтое на фоне снега, тонконогое, легкое животное, вскидывая белый зад, как ветер мчится от маленького, напрягающего все силы Баушина. Я, не отрываясь, слежу за такой погоней. Не то чтобы тут могло что-нибудь получиться, этого никогда не было и не будет. Но отсутствие осязаемых результатов не охлаждает страсти и азарта Баушина. Да и мне не портит удовольствие. Мы любим охоту ради охоты, а не ради добычи или корысти. И, как я уже говорил, главную роль в ней играет Баушин. Он не ждет от меня ничего, кроме моральной поддержки, ибо из своего личного непосредственного опыта не знает иного взаимодействия между хозяином и собакой и не представляет себе существование более жестокого и практического способа заниматься этим делом. Я подчеркиваю слово «личный» и «непосредственный», так как не подлежит сомнению, что его предки, по крайней мере по линии легавых, знали настоящую охоту. И я не раз задавал себе вопрос, не живет ли в Баушине подспудно память об этом, и не может ли какой-нибудь случайный внешний толчок ее пробудить. На такой ступени различие между особью и родом более поверхностно, чем у людей. Рождение и смерть не вызывают столь глубоких сдвигов бытия, и родовые традиции, вероятно, лучше передаются потомству, так что, хоть это и кажется несообразным, мы тут вправе говорить о врожденном опыте, о неосознанных воспоминаниях, которые, будучи вызваны извне, могут прийти в столкновение с личным опытом живого существа и породить в нем чувство неудовлетворенности. Мысль эта одно время меня тревожила. Но потом я выкинул ее из головы, так же, как Баушин, по-видимому, выкинул из головы жестокое происшествие, которому однажды был свидетелем и которое послужило поводом к моим размышлениям. Отправляемся мы с ним на охоту обычно, когда время уже близится к полудню. Впрочем, иногда, особенно в жаркие летние дни, и под вечер, часов в 6 или позже. А бывает, что в эти часы мы выходим из дому уже во второй раз. Так или иначе, но настроение у меня совсем другое, чем при нашей утренней безмятежной прогулке. Свежести и бодрости уже нет и в помине. Я трудился, мучился, стиснув зубы, преодолевал трудности, вынужденный биться с частностями и в то же время не упускать из виду той более общей и многообразной связи, которую я обязан, ничем не смущаясь и ни перед чем не отступая, проследить во всех мельчайших ее разветвлениях. И голова у меня трещит от усталости. Вот тут-то меня и выручает охота с Баушиным. Я отвлекаюсь, настроение поднимается, прибывают силы, и я уже могу работать всю вторую половину дня, за которую мне немало еще предстоит сделать. Я это и ценю, и помню, и потому хочу описать нашу охоту. У нас, конечно, так не выходит, чтобы нацелиться на одну какую-нибудь дичь из выше приведенного перечня, и идти, скажем, только на зайцев или на уток. Мы охотимся на все вперемешку, чтобы нам не попало. Чуть было не сказал «на мушку». Да нам и ходить далеко не надо, охота начинается сразу же у калитки. На лугу возле нашего дома пропасть кротов и полевых мышей. Эти плюшевые зверюшки, строго говоря, не дичь, но их подземный образ жизни и скрытый нрав, в особенности хитрость, и проворство мышей, которые, в отличие от своих зарывшихся в землю слепых сородичей, отлично видят при свете и часто шныряют поверху, чтобы при малейшем шорохе опасливо и так стремительно юркнуть в черную норку, что даже не разглядишь, как они переступают лапками, неотразимо действуют на охотничьи инстинкты Баушина. И потом это единственная дичь, которую ему иной раз удается поймать. А полевая мышь или крот — по нынешним тяжелым временам, когда в миску у конуры изо дня в день наливается пресная ячневая похлебка, право же, лакомый кусочек. И так не успеваю я несколько раз взмахнуть тросточкой, шагая по нашей тополевой аллее, как только что носившийся взад и вперед Баушин уже проделывает какие-то диковинные скачки справа на лугу. Его обуяла охотничья страсть. Он ничего не видит и не слышит, кроме волнующего присутствия незримых зверьков. Весь напрягшись, нервно виляя хвостом и осторожности ради высоко подбирая ноги, крадется он по траве, на полушаге замирает с поднятой передней или задней лапой, склонив голову на бок и опустив морду, так что большие лопухи приподнятых ушей свисают у него спереди по обе стороны глаз, сверху вниз в упор смотрит на землю и вдруг делает скачок вперед, накрывая что-то обеими лапами. Еще скачок, и удивленно глядит туда, где только сейчас что-то было, а теперь уже ничего нет. Затем он начинает копать. Мне очень хочется посмотреть, что он копает и до чего докопается. Но тогда мы далеко не уйдем, потому что Баушин способен весь свой охотничий заряд израсходовать на полянке у дома. Посему я спокойно иду дальше. Сколько бы Баушин тут ни проторчал, он все равно меня найдет, даже если не видел, куда я свернул. След мой для него не менее ясен, чем след зверя. Потеряв меня из виду, он уткнется носом в землю и помчится по следу. И вот уж я слышу позвякивание жетончика Баушина. Слышу за спиной его упругий галоп, он стрелой проносится мимо, круто заворачивает и глядит на меня, виляя хвостом, будто хочет сказать: «А вот и я». Но в лесу или на лугах возле ручья, завидев Баушина у мышиной норы, я иногда останавливаюсь и наблюдаю за ним, даже если солнце клонится к западу, и я бестолку теряю время, положенное на прогулку. Меня захватывает его пыл, заражает его усердие, я от души желаю ему успеха и хочу быть свидетелем его торжества. Подчас глядишь на место, где Баушин копает, и ничего не замечаешь, просто какой-нибудь поросший мхом и оплетенный корнями бугорок под березой. Но Баушин услышал, учуял дичь, может быть, даже видел, как она туда прошмыгнула. Он уверен, что мышка отсиживается тут под землей в своих ходах и переходах. Нужно только до нее добраться. И вот он самоотверженно роет, позабыв обо всем на свете и не щадя сил. Впрочем, злобы в нем нет. Любо-дорого смотреть на этот чисто спортивный азарт. Его маленькое пятнистое тельце с обозначенными под тонкой кожей ребрами и играющими мускулами прогнуто посредине. Зад торчит кверху, и над ним лихорадочно бьется обрубок хвоста. Голова и передние лапы почти исчезли в наклонно углубляющейся ямке, которую Баушин, отвернув морду, копает железными когтями с таким жаром, что куски дерна и корней, комья земли и камешки ударяются даже о поля моей шляпы. Время от времени, когда он, продвинувшись немного вперед, перестает копать и, уткнувшись носом в землю, старается чутьем определить, где же там внизу притаился пугливый умненький зверек, в тишине слышно его сопение. Звук получается глухой, потому что Баушин спешит вобрать в себя воздух, чтобы очистить легкие и снова принюхаться. Учуять этот тонкий, идущий из-под земли, не очень сильный, но острый мышиный запах. Каково-то несчастному зверьку слышать это глухое сопение. Но это уж его дело, и дело Господа Бога, сотворившего Баушина врагом и гонителем полевых мышей. А потом ведь страх обостряет восприятие жизни. Мышка, наверное, бы затосковала, не будь на свете Баушина. И на что бы ей тогда ум, светящийся в бисеринках глаз, и ее сноровка сапера, словом, все, что уравнивает шансы в борьбе и делает сомнительным успех нападающей стороны. Я не испытываю ни малейшего сострадания к мышке. Внутренне я полностью на стороне Баушина и, часто недовольствуясь ролью простого наблюдателя, начинаю тростью выковыривать крепко засевший камешек или неподатливый корешок, по мере своих сил и возможностей помогая псу преодолеть лежащие на его пути препятствия. Тогда, признав во мне единомышленника, он, не отрываясь от дела, бросает на меня быстрый, горячий и благодарный взгляд. Всей пастью вгрызается он в твердую, поросшую корешками землю, оторвет комок и бросит в сторону. Глухо сопя, принюхается и, воодушевленный запахом, опять со стервенением пустит в ход когти. В большинстве случаев все его усилия оказываются напрасными. С выпачканным землей носом, грязный по самые плечи, он небрежно еще раз обнюхивает ямку и траву вокруг и, отказавшись от своей затеи, с завидным безразличием семенит дальше. «Ну зачем ты копал? Там же ничего не было», — говорю я Баушину, когда он на меня смотрит. «Ничего не было», — повторяю я, и для большей убедительности качаю головой и даже поднимаю брови и плечи. Но Баушина нет надобности утешать. Неудача нисколько его не обескуражила. Охота есть охота. Жаркое тут на последнем месте. Зато до чего же было хорошо потрудиться, думает он, если вообще еще думает об осаде, которую только что вел с таким усердием. Его уже тянет на новые авантюры, случай их которым представляется во всех трех зонах буквально на каждом шагу. Но бывает и так, что мышке не удается ускользнуть от него. И тогда мне приходится пережить несколько неприятных минут, потому что Баушин тут же, без всякой жалости, пожирает ее живьем со всеми потрохами. Может быть, инстинкт самосохранения подвел злосчастную мышку, и она выбрала себе под жилье слишком рыхлое, малозащищенное место, до которого ничего не стоило докопаться. А может, ход был очень мелкой, и она, потеряв голову, не сумела его углубить. Засела в нескольких дюймах от поверхности земли и с выпученными бисеринками глаз, обмерев от ужаса, прислушивалась к страшному сопению, которое все приближалось и приближалось. Как бы там ни было, железный коготь выволок ее наружу и подбросил вверх, на страшный свет Божий. Пропала мышка. Недаром ты дрожала от страха. И твое счастье, если от великого страха у тебя помутился рассудок, потому что теперь ты пойдешь Баушину на жаркое. Он держит ее за хвост, мотает по земле раз-другой. Слышится тонкий слабый писк, последний писк покинутой Богом мышки. И вот уж она у Баушина в пасти, между его белыми зубами. Широко расставив задние ноги, он стоит, подавшись вперед, и, жуя, вскидывает голову, будто снова и снова подхватывает на лету кусок, чтобы половчее перебросить его в пасти. Косточки хрустят. Еще какое-то мгновение лоскуток шкурки свисает у него с уголка губ, он подхватывает его, все кончено. И Баушин начинает исполнять вокруг меня нечто вроде воинственного победного танца. А я стою, как стоял во время всей этой сцены, опершись на тросточку и наблюдаю. «Ну и ну!» — говорю я ему с почтением, исполненным ужаса, и качаю головой. «Знаешь, кто ты? Самый настоящий каннибал и убийца!» Но в ответ Баушин лишь пуще прежнего скачет и не достает только, чтобы он громко захохотал. Итак, я иду дальше по тропинке, чувствуя в спине неприятный холодок от того, что сейчас видел. Но вместе с тем и в какой-то мере приободренной грубым юмором жизни. То, что случилось, естественно и закономерно. Если мышью плохо управляет инстинкт, она превращается в жаркое для Баушина. Однако в таких случаях мне приятнее, если я не помогал тросточкой этому естественному и закономерному порядку, а ограничился чисто созерцательной ролью. Когда после недолгих поисков Баушин острым своим чутьем обнаруживает в кустарнике фазана, который спал там или притаился, надеясь остаться незамеченным, и тяжелая птица внезапно вылетает из куста, можно не на шутку испугаться. С шумом и треском, взволнованная и гневно крича и кудахче, большая красно-рыжая длинноперая птица поднимается в воздух и, роняя помет, тут же с глупым безрассудством курицы садится на ближнее дерево, где продолжает клокотать. А Баушин, упершись передними лапами в ствол, бешено лает на нее. «Что сидишь, безмозглая птица, лети, а я за тобой погоняюсь», как бы хочет он сказать своим лаем. И дикая курица, не выдержав мощного гласа, снова шумом срывается с ветки и, тяжело взмахивая крыльями, летит между макушками деревьев, не переставая клохтать и жаловаться. А Баушин молча, как и подобает мужчине, преследует ее по земле. В этом и только в этом его блаженство. Ничего другого он не хочет и не знает. Да и что бы произошло, если бы он в самом деле поймал фазана? Ничего бы не произошло. Я видела однажды, как Баушин держал фазана в когтях. Вероятно, мой охотник наступил на него, когда тот спал, и неуклюжая птица не успела подняться в воздух, и вот смущенный победитель стоял над ней и не знал, что ему делать. Фазан лежал в траве с оттопыренным крылом и, вытянув шею, кричал, кричал без умолку, так что издалека можно было подумать, что в кустах режут старуху, и я бросился туда, чтобы предотвратить злодейство. Но тут же я убедился, что страхи мои напрасны. Явное замешательство Баушина, любопытство и брезгливость, с каким он, склонив голову на бок, взирал на своего пленника, служили тому порукой. Этот бабий крик у его ног, видимо, действовал ему на нервы, и он не столько торжествовал победу, сколько был смущен. Пощипал ли он немного, почета и посрамления ради, пойманную птицу? Мне представляется, что я видел, как он одними губами, не пуская в ход зубов, выдернул у нее из хвоста несколько перьев и, сердито мотая головой, отбросил их в сторону. Потом оставил фазана в покое и отошел. Не из великодушия, а потому что вся эта история уже не походила на веселую охоту и порядком ему наскучила. Посмотрели бы вы, как опешил фазан. Несчастный, должно быть, уже простился с жизнью и сперва даже не знал, как ею распорядиться. Во всяком случае, он довольно долго лежал в траве, как мертвый. Затем проковылял несколько шагов, кое-как взгромоздился на сук, с которого, покачнувшись, чуть не свалился, и, волоча за собой длинный шлейф хвоста, полетел прочь. Больше фазан уже не кричал, предпочитая держать язык за зубами. Молча пролетел он над парком, пролетел над рекой, над левобережными лесами, все дальше и дальше, как можно дальше от этих проклятых мест, и, конечно, никогда уже больше сюда не возвращался. Но в наших угодьях немало его сородичей, и Баушин охотится за ними по всем правилам охотничьего искусства. Пожирание мышей — единственное душегубство, в котором он повинен, но и оно является чем-то побочным и вовсе не обязательным по сравнению с высокой самоцелью, состоящей в том, чтобы выслеживать, поднимать, гнать, преследовать. Это признал бы всякий, увидев его за этой великолепной забавой. Как он тогда хорош, как изумителен, как великолепен! Баушин сразу преображается, совершенно так же, как неуклюжий крестьянский парень из горной деревушки вдруг становится картинно красив, когда, охотясь на серну, стоит с ружьем на скале. Все, что есть у Баушина лучшего, подлинно благородного, раскрывается и получает развитие в эти блаженные минуты, потому-то он так и ждет их и так страдает, когда время уходит попусту. Ну, какой же Баушин Пинчер? Это самая настоящая подружейная собака, легаш. И каждое его движение, каждая воинственная и мужественно простая поза дышит гордостью и счастьем. Я испытываю истинное эстетическое наслаждение, когда вижу, как он пружинистой рысью бежит по кустарнику и вдруг замирает в стойке с грациозно поднятой и чуть повернутой внутрь лапой. Какой у него значительный вид, какая смышленая и внимательная морда, и до чего он хорош в напряжении всех своих сил и способностей. Случается, что, пробираясь сквозь чащобу, Баушин взвизгивает, напорится на колючку и громко скулит. Ну и это в порядке вещей. И это только беззастенчиво откровенное выражение непосредственных ощущений, лишь ненадолго умаляющее его достоинство. Секунду спустя Баушин уже снова стоит во всем своем блеске и великолепии. Я смотрю на него и вспоминаю время, когда, утратив всякую гордость и внутреннее достоинство, он опять опустился до того жалкого физического и нравственного состояния, в каком впервые предстал перед нами на кухне фрейлин Анастасии, и который не без труда преодолел, постепенно обретя веру в себя и в окружающий мир. Не знаю, что с ним было. Шла ли у него кровь из пасти, из носа или горлом, да и по сей день это никому не известно. Во всяком случае, куда бы Баушин ни пошел, и где бы он ни стоял, везде оставались кровавые следы. На траве наших угодий, на его соломенной подстилке, на паркете кабинета. И никаких ран или царапин мы не обнаруживали. Иногда казалось, что он вымазал всю морду красной масляной краской. Он чихал, и во все стороны летели кровавые брызги. Он наступал на них и всюду оставлял кирпичный отпечаток лап. Самый тщательный осмотр не дал никаких результатов, и мы не на шутку встревожились. Может быть, у него туберкулез или какая-нибудь неизвестная нам собачья болезнь? Поскольку это столь же непонятное и сколь неопрятное явление не прекращалось, решено было поместить его в ветеринарную лечебницу.